Рассказ Леонида Ленч «Верное сердце». В воскресенье Наташа улетала с группой артистов советского балета на гастроли за границу. Провожая Наташу в аэропорт, Максим решил, что наступил момент сказать ей все. В голове его даже сложилась красивая и звонкая фраза: «Наташа, помни, что в Москве тебя ожидает верное и любящее сердце друга». Однако в аэропорту Наташу и Максима закружила обычная предотлетная суматоха. Надо было зарегистрировать билет, сдать багаж, выполнить таможенные формальности, вокруг светились провожающие, тут было как-то не до лирики. А когда, наконец, возникла долгожданная лирическая пауза, объявили посадку на самолет. Наташа заахала, заторопилась, и здесь изо рта Максима вместо приготовленной красивой фразы выскочили неуклюжие слова. «Ты смотри, Наташа, того этого, не посрами, как говорится, земли русской». «Есть не посрамить земли русской», — засмеялась Наташа, по-военному щелкнув каблучками туфель. Она нежно взглянула на Максима, продолжительно пожала его руку и, сказав: «До скорого свидания, Максим, ма», чмокнула его неуклюже в щеку. Потом она вместе с другими пассажирами выпорхнула на летное поле и сразу стала недосягаемой, отрешенной от всего земного. Максим смотрел на ее удалявшуюся фигурку, тоненькую, стройную, и думал, оглянется или не оглянется. Оглянулась. Помахала рукой, послала воздушный поцелуй. Вчера еще озорная девчонка, сегодня восходящая звезда советского балета, его милая Наташа. На. Прошли понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. От Наташи никаких вестей. Максим не выдержал и в субботу вечером поехал к ней домой на проспект Мира. Родителей Наташи дома не оказалось, в квартире была одна только ее бабушка, глуховатая и чрезмерно осторожная старуха. Она ни за что не хотела открыть Максиму дверь и без конца твердила: «Не пущу, ни за что не пущу. А вдруг вы с неблагородными намерениями?» «Откройте, и вы увидите, что намерения у меня самые благородные». «Голубчик, когда я открою дверь, поздно уже будет разбираться, какие у вас были намерения». Лишь после того, как Максим сказал, что знает Наташу с детства, и что мальчиком бывал у них в этой же квартире, старуха чуть-чуть приоткрыла дверь на цепочку и оглядела Максима с головы до ног. «А, теперь я вас узнала», — обрадовалась она. «У Наточки был день рождения. Я приготовила свой знаменитый ореховый торт, и вы съели так много, что вам сделалось плохо». Старуха успокоилась, открыла дверь и впустила Максима в квартиру. А через полчаса она уже поила его чаем с домашним вареньем и печеньем и рассказывала, как Наташа звонила во вторник по телефону и сообщила, каким она пользуется там успехом, как все газеты ее хвалят, печатают портреты, а публика забрасывает ее цветами. И даже сам премьер-министр ихнего правительства прислал ей букет красных роз. Тут бабушка запнулась: «Что вы такой грустный стали, молодой человек? Вы не бойтесь, Наточка патриотка, она не выйдет замуж за этого премьер-министра». У Максима сжало сердце. Он подумал: букеты из роз, министра, мировая пресса, а я кто я? Рядовой инженер, физик, советский простой человек. Вдруг раздались резкие дребезжащие звонки междугородней телефонной станции. «Это она!» – ахнула бабушка. «Что делать? Со мной говорить бесполезно, все равно ничего не услышу». Старуха схватила телефонную трубку и закричала пронзительно: «Я слушаю, слушаю! Это я, бабушка! Папа и мама дома нет, а?» Не слышно, ничего не слышно. «Слушай меня! Я сижу с молодым человеком, которого зовут Максим. Помнишь, у тебя был такой лопоухий мальчик? Говори с ним!» Бабушка сунула Максиму телефонную трубку, шепнула: «Говорите вы, я не буду вам мешать», и вышла из комнаты. В трубке затрепетал Наташин голосок, далекий-далекий, но такой близкий и родной. «Максим, здравствуй, ма, как ты к нам попал, как живешь? Читал газеты? Ну как? Не посрамила земли русской?» И Наташа стала, захлебываясь, рассказывать про успехи гастролей, про приемы и банкеты, про то, что она уже подписала сотни автографов, как вдруг спохватилась: «Извини меня, ма, но здесь очень дорого стоит телефон. Давай будем говорить о самом главном. Какая в Москве погода? Великолепная. Идет дождь. Милый, родной, московский дождь, как я его люблю! И опять стала быстро-быстро рассказывать, как она тоскует по Москве, по родным, друзьям, по сцене Большого театра, и какие бы красивые цветы ей здесь не преподносили, но милее всего подмосковные. Ландыши и осенние листья клёна, которые они вместе собирали в лесу на Рублёвском шоссе. И снова спохватилась: ой-ой-ой, мы же решили говорить о самом главном, а я болтаю бог знает о чем. У тебя есть сказать мне что-нибудь самое-самое важное? Говори скорее, пока нас не разъединили. Есть. Наташа, помни, что в Москве тебя ожидает верное и любящее сердце друга. И зашептал в трубку: Наташка, на, я больше не могу, возвращайся скорее. Я тебя люблю безумно, чудовищно, фантастически. Буду любить всю жизнь, до распада на атомы. А я буду любить тебя и после распада. Но почему-то в Москве молчал, хотя нет, 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 не говори, не надо. Ты даже представить себе не можешь, как здесь дорого стоит телефон. Ма, милый, я тебя целую тысячу раз, 100 000 000 000. Станция, пожалуйста, пожалуйста, не разъединяйте, дайте доцеловать, дайте договорить. В тот же день вечером, после концерта, прошедшего с триумфальным успехом, Наташа принимала за кулисами знаменитого критика-балетомана. Розовощекий балетоман, мужчина неопределенного возраста, не то 40, не то все 60, говорил по-русски. «Я видал Галина Уланова и моя Плисецкая. О, это есть колоссаль! Но я, как это сказать, не подозрительствовал, что среди вашей молодой силы есть такой, как это сказать, бриллиант Редька. Редька бриллиант. О, это есть колоссаль. Прощаясь, критик целует Наташину руку и спрашивает, что ее ожидает в Москве, когда она туда вернется. Работа, отвечает Наташа. И вдруг, неожиданно для самой себя, тряхнув золотистыми кудрями, добавляет: и верное, любящее сердце друга.